Я работал в ночную смену на заправке и увидел снаружи человека, который был полностью потерян и дезориентирован. Я пошел в его сторону, чтобы помочь ему. У него была рана на голове, и он не знал, где он находился. Я не видел никаких аварий поблизости, поэтому предположил, что он упал или что-нибудь в таком духе. Обычно в ночную смену мы должны оставаться внутри своей комнаты за бронированным стеклом, когда в магазине есть посетители. Я, будучи хорошим парнем, пошел помогать ему и позвонил в полицию. Они приехали и осмотрели его. Копы предполагали, что его череп был проломлен, и отвезли в больницу. Я вернулся на работу. Через несколько часов эти же полицейские остановились, чтобы попить кофе. Они сказали мне, что парень получил удар бейсбольной битой, когда пытался проникнуть в спальню к маленькой девочке. Также они поведали, что он разыскивался за изнасилование и убийство в двух других штатах. После этого случая я никогда не покидал зону своей комнаты. У моего бывшего парня были две старшие сестры. Они умерли до его рождения. Однажды они решили поиграть в прятки, или что-то в этом роде, и забрались внутрь сундука и случайно заперлись. Они не смогли выбраться и умерли от удушья. Паренек, с которым я работал, катался на своем стареньком кроссовом мотоцикле по лесу, а какой-то отморозок натянул стальную проволоку между двумя деревьями. Мой приятель вылетел со седла от удара в горло. Я успел увидеть, как какой-то чувак поднял его мотоцикл, сел на него и уехал. Очнулся он в больнице с разрывом горла и поломанной шеей. Просто жесть, на что способны люди. Когда моя мама ехала в машине, на дорогу неожиданно выбежал какой-то парень, и она резко остановилась, чтобы не сбить его. Это произошло ночью, и было очень темно. В тот момент, когда она остановилась, из леса вышли еще трое мужчин. Они начали дергать ручки дверей, пытаясь открыть их и проникнуть в машину. К счастью, двери были заперты. Она тут же надавила на газ и уехала оттуда, не оглядываясь. Не забывайте блокировать двери после того, как заводите машину. Иначе кто знает, что с ней случилось бы, если бы она этого не сделала. Я бы назвал это скорее жуткой историей, чем страшной. У подруги моей мамы был маленький домик, и она жила там одна. Она начала замечать странные вещи. Суп в кастрюле уменьшался быстрее, чем обычно. Часто не хватало яиц в холодильнике. В корзине появились влажные салфетки, которые она не использовала. Лишняя посуда в посудомоечной машине и тому подобное. Это продолжалось в течение нескольких месяцев, и она просто списывала это все на свою забывчивость. Однажды она услышала какой-то шум на чердаке и пошла взглянуть, чтобы понять, в чем дело. Она увидела там подобие комнат, которые были отделены между собой фанерными листами. Небольшое радио, плита, спальный мешок, подушка, обертки от еды и тому подобное. Она позвонила копам и рассказала им о своей находке. Полицейские начали следить за домиком этой женщины. В конечном итоге они поймали бездомного, взбирающегося на дерево и пытающегося проникнуть на чердак. Оказывается, он проделывал такое почти каждый день. Ждал, пока она пойдет на работу, залезал на чердак, затем спускался по лестнице и пользовался всеми удобствами в доме, и ни в чем себе не отказывал. Самое смешное в этой истории то, что во время продолжительных разбирательств они познакомились друг с другом, и во время общения этот человек был очень вежлив и уважителен к ней. В итоге она не стала выдвигать против него обвинения и позволила ему переехать к себе. Помогла ему устроиться на работу. Он так и жил на чердаке, пока не встал на ноги. Вот такое жуткое дерьмо с хэппи-эндом. Босс моего друга купил себе кабриолет, когда они еще были очень дорогими игрушками, и позволить себе такое авто мог не каждый. Одним из предметов для разговора, хвастовства, были выстреливающие дуги, которые срабатывали, когда машина начинала переворачиваться на крышу. Спустя несколько месяцев после покупки, он получил возможность испытать эти дуги, поскольку он потерял контроль над управлением и вылетел с обрыва глубиной около 10 метров. Дуги сделали свое дело. Он выжил, отделавшись всего лишь несколькими порезами и царапинами от кустов, через которые он пролетел. Он выбрался из машины, поднялся наверх к обочине дороги, а затем позвонил в полицию, чтобы сообщить о происшествии. Пока он стоял там, водитель другой машины, который стал свидетелем аварии, подошел поговорить с ним. Подходя сзади, очевидец спросил, все ли у него в порядке. Босс моего друга обернулся, чтобы ответить, и упал замертво. Оказалось, что его шея была сломана. Но была цела до тех пор, пока он не повернул голову и не произошел разрыв спинного мозга. Я работаю в тюрьме строгого режима, и у нас есть несколько заключенных, которые серьезно больны психическими заболеваниями. Те, кто может нанести себе вред, носят специальные браслеты для мониторинга частоты сердечных сокращений. Если есть аномальные изменения, мы сразу бросаемся в их комнату, чтобы остановить происходящее. Помимо этого, мы наблюдаем за заключенными через камеры видеонаблюдения. Во время одного из таких наблюдений, наш сотрудник заметил, что у одного заключенного была кровь на лице. Но мониторинг ничего не выявлял, поэтому он связался с заключенным по громкой связи, чтобы спросить, в порядке ли он. Заключенный, закрыв глаза, просто повторял: «Это не больно». Заключенный не отвечал, откуда взялась кровь. Мы открыли камеру, чтобы посмотреть, что там происходит. И оказалось, что заключенный вырвал себе оба глаза, которые лежали на полу. Сам заключенный даже не пискнул от боли, а мониторинг его ЧСС все это время не превышал допустимых показателей. Мне было около 11 лет, и я проснулась посреди ночи от того, что какой-то мужчина сидел на мне сверху, зажав мой рот и нос своей рукой. Он сказал мне перевернуться и не кричать. Я перевернулась и попыталась закричать. Я говорю «попыталась», потому что, когда ты действительно испуган, могут понадобиться секунды, чтобы найти свой голос. Моя мама услышала мои крики, вошла в комнату и сразу начала драться с этим парнем. Хоть он и был намного больше по размерам, она так сильно его напугала, что он пулей вылетел из окна, через которое я вошел. Его до сих пор не поймали. Это случилось с подругой моей мамы пару лет назад. Она ехала по шоссе вдали от города. Внезапно проезжающая мимо нее машина резко повернула перед ней и подрезала ее. Она резко затормозила и вырулила, чтобы уйти от удара, и вылетела на обочину, врезавшись в дерево. Она потеряла сознание. А через некоторое время очнувшись, она не могла точно сказать, сколько времени прошло. Она увидела бразильцев. Все это произошло в Португалии, которые пришли на помощь и сказали ей что-то вроде: «Не двигайся, мы вызовем скорую помощь, просто держись там». Потом она снова теряет сознание, и примерно через 2 часа приходит кто-то еще и начинает помогать ей снова. И в конце концов прибывает скорая помощь и ее муж. Она говорит им, что другие люди пытались ей уже помочь. Но парень, который нашел ее, сказал, что там никого не было, когда он наткнулся на нее. Когда они проверили багажник, все было украдено, включая ноутбук, камеру и другие вещи. Потом она вспомнила, что за ней с самого начала ее пути следовала какая-то машина. Выводы делайте сами. Перед смертью мой папа рассказал мне историю, произошедшую с ним, когда он служил во Вьетнаме в 1960-х годах. Он рассказал мне о задании, в котором ему и еще одному американцу с 5 местными бойцами было поручено установить сейсмические наземные датчики вдоль нескольких тропинок в глубине джунглей. Их задание длилось уже 2 дня, когда он и 2 бойцов отделились от основной группы, чтобы разведать обстановку на ближайшем перекрестке тропинок. Он рассказывал, что в тот день в джунглях было довольно тихо. Были слышны только звуки птиц, жуков и иногда голоса обезьян. Они наблюдали за этим перекрестком в течение 3 или 4 часов и решали, двигаться им дальше по тропе или повернуть назад и соединиться с остальной частью группы. Перед тем, как выйти из-за кустов, отец сказал, что в последний раз проверил тропинку и хотел уже выдвинуться с людьми вперед. Теперь вот где история становится интересной. И он рассказывал эту часть с абсолютной серьезностью. Он сказал, что как только он начал выходить на тропинку, Он увидел светло-чернокожего кавалерийского солдата армии Союза в полном боевом снаряжении, лежащего рядом с тропинкой, как раз чуть в стороне от перекрестка. У солдата Союза было два пистолета, винтовка Спенсера и короткая изогнутая дубина на бедре. Пока мой отец пытался осмыслить увиденное, солдат посмотрел прямо на него и улыбнулся. Затем солдат медленно приложил палец к губам, как бы говоря ему, чтобы он замолчал. А затем жестом велел моему отцу сойти с тропы. Мой отец просигналил своим людям оставаться в укрытии. И когда он нырнул обратно в джунгли с краю тропинки, солдат Союза сделал то же самое на своей стороне тропинки. Менее чем через 10 секунд группа солдат Северной Вьетнамской армии прошли прямо через этот перекресток, примерно в 9 метрах от моего отца. По оценкам папы, в эту группу входило около 70-80 солдат, вооруженных автоматами, легкими пулеметами и гранатометами. Он не сомневался, что вся его команда была бы уничтожена на месте. Он сказал, что как только вражеские солдаты миновали, он и его команда сделали ноги оттуда так быстро и тихо, как могли, и присоединились к остальной части своей группы. Он сообщил о вражеских солдатах, с которыми столкнулась его команда, но решил не говорить ничего о солдате Союза, которого он видел. Мой папа хранил эту историю в тайне в течение многих лет. Он рассказал ее мне перед тем, как умер, а до этого своей бабушке на ее смертном одре в 1970-х годах. Он говорил, что когда рассказал об этом солдате бабушке, она улыбнулась и, не открывая глаз, сказала ему: «Ты видел старого Красного Тома?» Красный Том был моим прапрадедушкой. Он был наполовину черным, наполовину белым человеком, который был разведчиком в армии Союза во время Гражданской войны в США 1861-1865 годов, а затем служил в кавалерии США на Западе. Он был известен тем, что носил в бою два пистолета, винтовку Спенсера и боевую дубинку. Много лет назад, когда мне было 8, моя семья жила в большом доме на краю небольшого городка. Мой брат и я ходили в разные школы и ездили на разных автобусах. Я была последней, кто уходил из дома с утра, и первой, кто в него возвращался. Однажды утром я заметила, что дверь в подвал была открыта и горел свет, поэтому перед уходом я выключила свет и закрыла дверь. Когда я вернулась домой в тот день, дверь снова была открыта и свет снова включен. Я подумала, что просто забыла закрыть дверь с утра, и решила пойти закрыть ее. Когда я добралась до дверного проема в подвал, то увидела внизу лестницы большую темную мужскую фигуру. Я испугалась, захлопнула дверь и завалила ее кучей коробок, а потом убежала и спряталась в своем шкафу. Многие месяцы я ничего не рассказывала об этом своей семье, потому что была уверена, что видела привидение, и не думала, что кто-нибудь мне поверит. Затем, примерно через год после этого случая, мои родители стали замечать, что начали пропадать небольшие суммы денег из дома. В общей сложности около 900 долларов, но не больше 60 за раз. Сразу скажу, что родители даже не думали, что это могли сделать мы с братом. Поэтому мы все ходили по дому с фонариками и искали эти деньги под мебелью, в различных щелях и в подвале. А вдруг они провалились под пол, думали мы. Как оказалось, какой-то подонок пролезал через маленькую дырку снаружи дома, пролезая через узкое пространство, а затем поднимался в дом через подвал. Осознание того, что я была с ним наедине в доме по крайней мере один раз, было одним из худших и самым ужасным в моей жизни. Это было в те времена, когда я подрабатывал доставщиком пиццы. Я подошел к одному из домов на колесах в парке и постучал в дверь. Чувак, который открыл дверь, был лысый, и все тело было в татуировках со свастикой. Он пригласил меня внутрь, чтобы отдать деньги. Зайдя внутрь, я увидел 10 таких же лысых парней с татухами, которые сидели на стульях вокруг стола. Я взял деньги и собрался уходить. Вдруг тот чел хватает меня за руку и спрашивает прямо в лицо: «Тебе нравятся нигеры? Ты уважаешь их?» Я не хотел, чтобы меня убили или покалечили в этом трейлере, поэтому я сразу ответил: «Нет, я ненавижу этих чертовых ублюдков, и делаю оттуда ноги как можно быстрее. Самое страшное в этой истории то, что я черный».